Бонус. Как научиться ценить себя как профессионала? На марафоне я даю эту тему отдельным бонусным эфиром. С одной стороны, она касается темы авторства, а с другой не ложится в общую концепцию самого марафона, потому что затрагивает и финансы. Но все же мне кажется, что именно в авторе жизни ей место, потому что она про неумение выстраивать отношения с людьми, когда дело касается финансов. Другими словами, неумение ценить себя как профессионала. Мне неудобно брать деньги за свои услуги. Я часто вижу эту фразу в дневниках участников финансовых марафонов. И именно она свойственна подавляющему большинству выходцев из постсоветского пространства. Этакий маркер менталитета. Благодаря этому комплексу человек бессознательно пытается избежать того момента, когда нужно брать деньги. Он или не может сформулировать цену за выполненную работу, или сильно ее занижает, додумывая себе массу причин. Он же мне друг, неудобно брать деньги с друзей. Что он обо мне подумает? Он и так немного зарабатывает, это для него будет дорого. Я же не предупредил заранее о цене, а сейчас он будет шокирован, может и совсем не заплатить. Мне же это было нетрудно сделать, зачем мелочиться? Я же получил от работы удовольствие, разве это не плата для меня? Кто берет деньги за удовольствие? Подобные рассуждения порой перекручивают сознание человека настолько, что он готов уже и сам доплатить за то, что к нему обратились. И начинаются попытки задобрить еще даже не высказавшего претензий клиента. «Давайте я дам скидку. Вам полагается подарок. В следующий раз вам будет скидка 50%. Как тут разбогатеть, если он сам шарахается от денег, как черт от ладана? Откуда же родом установка «мне все должны»? Потому что раньше все для всех черпалось из общего котла. Коммуна же? Все работали на общее благо. И вот эти ожидания. Государство должно. У меня есть право получить бесплатно. Мне выдадут, я же стою в очереди. До сих пор многие не могут с ними расстаться, хоть и Советский Союз развалился больше четверти века назад. Даже стянуть себе лично из того же котла особо зазорным не считалось, ведь это все и так наше, общее. А вот взять деньги за то, что починил машину знакомому или посидел с соседским ребенком, это уже было крайне неудобно. Максимум, на что можно было надеяться, это на благодарность продуктовым наборам. Банкой шпрот, например, или фанфуриком. Все эти ментальные настройки живут в людях до сих пор, передаются из поколения в поколение и очень мешают настроиться на приумножение денег. Что тут можно предпринять? Осознать, что у вас есть такая проблема, и начать перестраивать, перепрограммировать свое сознание. Вычищать все пережитки прошлого, все негативные установки и прочие преграды на пути к богатству. Возвращаясь к проблеме «не могу брать деньги за свои услуги», первое, что важно сделать — вспомнить главу о воровстве и перестать брать чужое бесплатно. Не искать халяву. Не скачивать пиратские программы, марафоны, фильмы. И, естественно, перестать смотреть в этот самый общий котел, которого уже давно и след простыл. Это поможет снизить сопротивление деньгам, а их получение превратить в нормальный, естественный процесс. Хотите заполучить что-либо? Оплатите. Ведь чтобы создать любой продукт, над ним пришлось кому-то поработать. Возможно, над ним трудился не один человек. Их труд должен быть оплачен. Создавайте в своем сознании эту установку и запускайте круговорот денег. Сейчас вы оплатите чей-то труд, потом кто-то оплатит ваш. Это маленькое правило, которое сделает весомее причину получать деньги за собственный труд и время. Немного попрактикуетесь, и ваше бессознательное перестанет сопротивляться. А я дам вам упражнение, которое поможет справиться с ложной и необоснованной скромностью и научиться ценить свой труд и свое время. Упражнение. Проработка профессиональной ценности. Первое, о чем вам необходимо вспомнить, это то, что ваши знания и навыки — это ваш стартовый капитал, который имеет собственную цену. Для их приобретения вы потратили свой невосполнимый ресурс — время. У человека, обратившегося к вам за услугой, этих ценностей нет. Или он не умеет, а может быть, не хочет ими пользоваться. То есть он нуждается в том, чем вы располагаете. И тут вступает в силу правило товарообмена. Вы меняете свои навыки и знания на деньги. Все честно. Но если это все еще вызывает у вас внутреннее сопротивление, приступайте к упражнению. Как вы уже догадываетесь, для достижения эффекта от него вам снова понадобится ручка и бумага. Максимально подробно в письменном виде ответьте на следующие вопросы. Первый. Почему вы делаете то, что делаете? Как вы вообще начали этим заниматься? Что вас подтолкнуло к этому? Второй вопрос. Сколько времени вы потратили на то, чтобы научиться своему делу в той степени, в которой вы сейчас это умеете? Третий. Сколько стоило ваше обучение? К этой сумме не забудьте добавить еще и время, которое вы потратили на учебу. Ведь пока вы учились, вы простаивали, не зарабатывали ничего. Можете его оценить по часовой ставке курьера или официанта, например. Ведь вместо учебы вы вполне могли заняться этим, пусть и низко, но оплачиваемым трудом. Соответственно, это ваши денежно-временные затраты. Вот и переведите время в деньги, определите его стоимость. Четвертый вопрос. Сколько времени в перспективе вам необходимо будет потратить на то, чтобы повысить квалификацию? Вы же помните, что время — это невосполняемый ресурс. А любому человеку, чтобы быть классным специалистом в своем деле, никуда не деться от необходимости повышать квалификацию. Я, например, тоже продолжаю обучаться, ходить на разные тренинги. Потому что я там черпаю вдохновение, узнаю новые тенденции и так далее. Пятый вопрос. А сколько будет стоить повышение вашей квалификации? Кстати, если вы знаете, что ваша квалификация уже сейчас требует повышения, я рекомендую откладывать на учебу 10% от вашего персонального дохода. Поверьте, если вы считаете важным для себя дальнейшее обучение и развитие, Вселенная начнет вам подкидывать возможности дополнительного заработка. Обозначьте свое намерение. Откладывайте каждый месяц. Даже если вам кажется, что эта сумма незначительна. Копеечка к копеечке, как говорится. О том, как делать накопления, я рассказываю на финансовых марафонах. Если вам интересно, приходите и развивайте свое финансовое мышление. Я уже давала вам раньше ссылки и QR-коды, по которым вы можете перейти и узнать больше об этих марафонах. Шестой вопрос. Через какие трудности вам пришлось проходить для того, чтобы вы были сейчас там, где вы находитесь? Это могут быть как неудачи, так и сложные жизненные обстоятельства. Например, когда мне было 18 лет, я родила дочку. Мне очень хотелось попасть в тренажерный зал, чтобы прийти в форму после родов. Но денег на эти излишества тогда не было совершенно. И поэтому, чтобы у меня была возможность заниматься на тренажерах, я устроилась в этот зал уборщицей. А поскольку я жаворонок, то все сошлось вполне удачно для меня. Я приходила туда в 6 утра, пока еще никого нет. Причем приходила с маленькой дочкой. Она у меня и свой первый шаг сделала в этом тренажерном зале. Седьмой вопрос. Какие свои личные качества вы прикладываете к этому делу? Например, для того, чтобы выполнять вашу работу, необходимы усидчивость или ловкость рук, или воображение, или острота ума, все что угодно. И не нужно себя обесценивать фразами типа «любой с этим справится». Возможно, да, справится любой, но не каждый готов за это браться. Тогда будем считать, что готовность выполнять эту работу — уже является вашей отличительной чертой. Представьте себе, что вы не умеете это делать. Вот не умеете и все, а вам нужно выполнить эту работу очень срочно, и учиться некогда. Что вы будете делать? К кому обращаться? Как будете искать исполнителя? Сколько будете готовы за это заплатить? Очень важный момент. Посмотрите на эту работу отстраненно и подумайте. Какая цена вызовет у вас подозрение, заставив предположить, что качество этой работы будет низким? У нас, например, есть точки, которые продают колбасу по 40 гривен за килограмм. Это 100 рублей. Даже страшно представить, из чего сделана эта колбаса. Мне, по крайней мере. Следующий вопрос, который необходимо задать себе. Какая цена будет говорить о том, что это работа высшего уровня? В вашем понимании и восприятии. Поставьте на шкале эти две цены. Выберите здесь же уровень вашей квалификации. Выведите эту цену и помните, что точно такие же ассоциации у ваших собеседников. Особенно, если речь о знакомых. И если вы называете цену на свою работу ниже, чем она того стоит, это будет вызывать соответственное отношение и к вам, и к вашей работе. Восьмой вопрос. Заведите фонд побед. Это может быть физическая коробка, а может быть стенд. Подойдет и папка с файлами на вашем компьютере или в облаке. Выпишите не менее 10 успехов и соберите их в одном месте. Когда 26 лет назад я начала проводить свои первые тренинги для рекламных агентов о том, как правильно вести деловые переговоры, я собирала отзывы в письменном виде. Раздавала в конце тренинга листики, и люди писали отзывы о тренинге, который только что прошел. Складывала эти листики в папку. Храню ее по сей день, и она у меня довольно увесистая. Я и сейчас продолжаю собирать отзывы. В конце каждого марафона я прошу оставить отзыв. И тем, кто его написал, дарю бонусный эфир марафона. И написанные от руки отзывы до сих пор собираю, когда провожу очные тренинги. Это все ниточки к развитию вашего финансового мышления. Фонд побед — это очень и очень важно. Если ваша деятельность не предполагает отзывы, значит, записывайте свои персональные победы в том, что вы делаете. Например, решили сложную задачу или уделили больше времени делу, или выполнили его качественнее, или нашли способ, упрощающий технологию. Фиксируйте каждую удачу и достижение. Повышайте в собственном сознании значимость выполняемой вами работы. И отзывы, и фиксирование побед и удач в первую очередь необходимы лично вам. Это как упражнение с благодарностью. Сводя фокус внимания на том, что хорошего происходит у вас лично и вокруг вас, и благодаря за это, вы входите в состояние, которое неизменно влечет за собой все больше причин для того, чтобы вам было за что благодарить Вселенную. Точно такой принцип срабатывает и в случае с отзывами. Вы получаете наглядное подтверждение тому, что имеете ценность как профессионал в своем деле. А это, в свою очередь, снимает психологический барьер с необходимости озвучивать свою цену. Установление стоимости услуг. Назначение цены — волнующая часть рабочего процесса. Как сориентироваться? Какая стоимость будет адекватной тому, что вы делаете? Как не переоценить и не занизить стоимость? Как не отпугнуть потенциального клиента высокой ценой и как невысокими расценками не дать ему возможность предположить, что качество ваших услуг не на высшем уровне, а также не потерять свою прибыль? Первоначально я рекомендую провести мониторинг рынка подобных услуг и назначить среднюю цену. Позже вы вполне сможете ее скорректировать. А самое главное, помните, что бесплатно выполнять работу недопустимо, даже родственникам и друзьям. Не рекомендую я и бартерную оплату труда. Если человек предлагает вам «ты мне это, а я тебе то», вы говорите «давай я сделаю, и ты мне заплатишь, а потом ты сделаешь, и я тебе заплачу». Если вы раньше никогда так не поступали, возможно, вы удивите его. И вполне может быть, что он даже может на вас обидеться. В этом случае я вам в качестве исключения разрешаю сослаться на меня. Так и скажите. Мне Калантерная не разрешает. Она говорит, что если так делать, денег не будет. Это как свистеть в квартире или выносить ночью мусор, даже еще хуже. Шучу, конечно. Сошлитесь на бухгалтерию. Объясните, что ведете учет и не хотите создавать себе трудностей с высчитыванием, кто кому остался должен. Есть расценки, есть выполненная работа. Что может быть проще, чем просто рассчитаться, ориентируясь на них? Помните о своей персональной ответственности перед самим собой. Вы же автор. Подобная ситуация сложна только на первый взгляд, но ее нужно пережить лишь раз, чтобы приобрести иммунитет. Второй раз вам уже вряд ли предложат рассчитаться бартером, помня о вашей бухгалтерской щепетильности. С родственниками сложнее. Например, просит вас мама отвезти ее на дачу. У вас же машина, что вам стоит? Но в ваши планы не входит бесплатно подрабатывать таксистом. У вас дела. А может быть, вы даже просто хотите отдохнуть. Вы говорите: «Окей, мамочка, я вызову тебе такси, потому что я не могу». Как маме на это реагировать, это ее выбор. Он у нее есть, обидеться или поехать на такси. Конечно, она может выбрать обиду, но это уже ее эмоции и ее ответственность. И, наконец, моя любимая тема. «Ты ж фотограф, приди пофотографируй нас, что тебе стоит?» Или «Ты ж психолог, вот послушай и скажи, что мне с этим делать?» У вас сразу несколько вариантов. Первый. Ссылайтесь на меня и говорите, что я не разрешаю вам ничего делать бесплатно. Второй. Отказывайтесь, ссылаясь на занятость в этот день. Третий. Аргументируйте. Для этого мне нужно будет потратить столько-то времени, приложить такие-то усилия. В результате это будет стоить столько-то. Ты согласен? Если тебя это не устраивает, могу порекомендовать другого фотографа, психолога, в зависимости от запроса. Правда, среди этих вариантов только один авторский. Уверена, вы правильно поняли, какой. Находите слова, которые помогут дистанцировать от вас людей, желающих воспользоваться вашими услугами бесплатно. Да, они могут поначалу обижаться. Но после 1-2-3 отказов примут эту вашу позицию. Им просто ничего другого не останется. Да, конечно, они могут попытаться давить на ваши чувства вины, могут обсуждать эту вашу странность. Все это случается поначалу. Но это их выбор, их ответственность и их жертвенное поведение. А вы же автор, вы выше всего этого. В конце концов, им надоест судачить на ваш счет, и они привыкнут к вам такой, какая вы есть. Страхи при назначении цены. Если вы думаете, что у кого-то бизнес рождался без единого препятствия и страха, вы глубоко заблуждаетесь. Все, буквально все, сталкиваются с трудностями, и практически все чего-нибудь боятся. Другое дело, как они к этому относятся. Мы уже говорили с вами, что автор не боится совершать ошибки. Он учится на них, не боится трудностей. Они его выводят на новый уровень. И не боится признавать, что чего-то боится. Такой вот каламбур. Он не останавливается перед своим страхом, а делает шаг вперед, идет ему навстречу. И в один прекрасный момент пересекается с ним, а уже в следующий страх оказывается позади. При назначении цены на свой товар или свои услуги тоже может возникнуть страх, страх ошибиться. Что делать в этом случае? Правильно, работать со страхом. Рассказываю как. Первое. Возьмите свой страх. Например, начать писать о своих услугах в соцсетях или выходить в прямые эфиры. Да что угодно, в зависимости от того, чем вы занимаетесь и чего боитесь. Разложите его на составляющие и нарисуйте в виде лестницы. Площадка внизу — это место, где вы сейчас находитесь. Каждая ступенька — одна из составляющих страха. Площадка вверху — ваша цель. Прорисуйте контуры лестницы, желательно в трехмерном изображении, чтобы вы видели плоскость каждой ступеньки. Но детали пока не прорисовывайте. Они будут проявляться по мере того, как вы будете подниматься по лестнице. Второе. Пропишите, что означает каждая ступенька, и представьте, какие возможности она вам может открыть. Третье. Представьте, что на весах стоит ваше будущее. Разве вы можете позволить паре-тройке скептиков, мнение которых вы опасаетесь, повлиять на него? Обещайте себе каждый день строить новую ступеньку своей жизни. Материалом для строительства будет преодоленный страх. И каждый день делайте шаг навстречу новому страху. А по результату прорисовывайте детали каждой ступеньки. Гвоздики, шероховатости, углубления, стертости. Или закрашивайте ступеньку цветным карандашом, маркером. Или просто заштриховывайте, как готовую. Четвертое. Так воплощайте строительство всей лестницы в жизнь и наблюдаете, как поднимаетесь все выше и выше к своей цели. По мере появления новых страхов, если такое будет случаться, дорисовывайте ступеньки вверху. Пятое. В какой-то из дней вы окажетесь на вершине своей лестницы и осознаете, что прошли сложный путь, научились смотреть своему страху в лицо и делать шаг навстречу. У вас появится уверенность в себе и в том, что с любым страхом вы можете справиться, каким бы пугающим он вам ни казался поначалу. Ну и, конечно же, стройте свое окружение. Об этом мы говорили в предыдущей главе. Окружайте себя людьми, которые готовы поддержать вас. Больше общайтесь с теми, кто ценит вас как профессионала и с удовольствием платит вам за ваши услуги, дает вам хорошие отзывы. Исключайте из своего окружения тех, кто вас осуждает и говорит неприятные вещи. Оглядываясь назад, вы уже совершенно точно знаете, что это тролли, мнение которых не может повлиять на вашу решительность. А когда вам говорят «это дорого», не пытайтесь оправдаться или объяснить, почему. Для этого человека не очевидна ваша ценность. Отвечайте просто. Окей, идите и возьмите там, где вас устроит цена-качество. Не бойтесь потерять такого покупателя. Цените себя и свой труд. Не опускайтесь ниже определенной для себя границы. У вас все равно будет свой покупатель, которого устраивает тот уровень, который предлагаете вы. Наверняка вы уже знаете это, вы же автор жизни. Но тут же хочу и оговориться. Назначая себе цену, умейте здраво оценивать свою стоимость, потому что некоторые путают имитацию деятельности с ценностью, переводят потраченное время в деньги без учета результата на выходе. А его ведь может и не быть. Или он не будет соответствовать затраченным усилиям из-за их бессмысленности и нерезультативности. В общем, иногда стоит посмотреть на свою деятельность со стороны и принять то, что деятельность не всегда равно результат. Занятость, а то и трудоголизм, ничем не отличаются от безделья или игромании, скажем, если они не приводят к достижению результатов. Поэтому и продуктивность не равно деятельность. Продуктивность заключается в том, каких результатов и в какие сроки вы достигаете. Тот факт, что вы устаете от обилия выполненных задач, еще не значит, что вы действительно результативны. Часто бывает наоборот. И еще одна игра ума. Работая в режиме многозадачности, люди испытывают мощную иллюзию продуктивности. Они бегают, суетятся и жалуются на то, что у них куча дел. Но где деньги, Билли? Зато они всегда могут сказать «я стараюсь» изо всех сил. Но стараться мало, нужно выдавать результат. Это за него вам отдают деньги, а не за вашу суету и попытки объять необъятное. И я, и мои сотрудники, многих из своего окружения реально подбешиваем тем, что у людей складывается впечатление, будто мы ничего не делаем, а только все дружно втыкаем в телефоны. Но закон Паретто никто не отменял. 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — это 20% результата. В основе этого закона, кто не в курсе, лежат два принципа. Первый — принцип фокуса — меньше значит больше. Второй — принцип прогресса — большее создается посредством меньшего. Идея фокуса в том, что правильная фокусировка и воплощение 20% усилий позволяет решить 80% задач. Если рваться на британский флаг и совершать больше 20%, то чаще всего это сведется просто к потере сил и времени. А что касается прогресса, тут еще интереснее. Просто примите, важно делать не все, а именно то, что приносит результат. И потому берегите себя, замедляйтесь и контролируйте, какие из ваших усилий результативны, а какие нет. Потому что пахать, как папа Карло, и быть успешным и эффективным не связано приблизительно никак. И платить за иллюзию деятельности вам никто не будет, а вот за результат — с радостью.